«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и вы смотрите канал «Ищем выход». Также вы можете видеть эту программу во всей метавселенной «Эхо», но на канал «Ищем выход» я особенно рекомендую вам подписываться и ставить лайки, не только потому, что это нужно вам, но и потому, что это нужно нам. Это в конечном итоге помогает и вам, и нам делать и развивать этот канал, потому что мы существуем только благодаря вам и благодаря вашей поддержке. А денежные составляющие тоже не забываем. Все способы, какими можно сделать донат, у нас в описании. Заходите туда и смотрите. Ну, а сегодня у нас такой замечательный, такая замечательная фигура и такой замечательный инцидент, как Антонио ди Салазар. И инцидент этот «Революция Гвоздик», которая произошла ровно 50 лет назад.
Ну, начать тогда надо, наверное, с Салазара, который каким-то удивительным образом, он же пробыл диктатором почти 40 лет, но почему-то так все организовал, что после его смерти в скорости как раз и произошла эта бескровная революция, и страна стала вполне себе демократической. То есть вот как в таких случаях говорят, и нам очередной раз приходится повторять, очень противоречивая фигура. Потому что действительно Салазар, с одной стороны, вроде бы диктатор был, но он не только не кровожадный, это же профессор был, а еще он был удивительно честный диктатор, который публично говорил: нет, я никакую демократию строить не собираюсь. Все вот это народовластие, зачем я буду обманывать? Люди вовсе не равны. Есть политические элиты, которые должны управлять, вот у нас есть свое видение, как страна должна развиваться. И при этом бессеребренник ничего не наворовал. А потом совершенно уже фантастическая история, когда в итоге его вроде как свергли, но при этом он остался, как ему казалось, управлять страной, то есть никто его не отправил в тюрьму, никто его не судил, и благополучная старость, так еще и режим после его смерти сохранялся, вот вплоть до революции «Гвоздик» несколько лет. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать, как же так все вышло. Ну, и вот в очередной раз такое традиционное начало, потому что в бедной семье родился способный мальчик Антонио ди Салазар. У нас большинство таких героев, потому что уж Португалия-то находится на самом краю Европы, но в Португалии тоже есть свое захолустье. И вот бедная семья. И вот рождается мальчик в 1889 году, а средств не хватает даже на то, чтобы дать ему какое-то минимальное образование. А мальчик действительно способный, семья патриархальная, строго католическая. Ну вот повезло, еще неизвестно, как бы судьба сложилась, потому что у семьи оказался покровитель, местный священник, который мальчику симпатизировал и оплатил его обучение сначала в католической семинарии, а потом уже и высшее образование. Ну, тем более, что мальчик, как мы уже сказали, был очень способным, прилежно учился, пока одни дети хулиганили, другие подростки увлекались идеями социализма или анархизма, все это очень модно, начало 20 века, а Салазар не просто прилежно учился, а еще вот погрузился в религию, особенно пока учился в религиозной школе, и стал вот, ну, не то чтобы набожным, но очень ответственно относился к так называемым вопросам традиции, скрепам. Да, вот раз мы так жили сотни лет, то значит в этом есть вот какая-то особая сакральность. Ну и впоследствии он все это вот в себе и пронес, то есть не будучи каким-нибудь одержимым религиозным фанатиком, тем не менее, он очень трепетно относился к католической церкви, но это ему впоследствии и пригодилось. Потому что, ну это вот мы шагаем вперед, соответственно, он достаточно рано вроде бы попытался шагнуть в политическую жизнь, даже избирался в парламент, но ненадолго, и считается, что это как раз его и отвратило, потому что он такой серьезный, он вот привык апеллировать какими-то фактами, учебниками, а собираются парламент, это же депутаты, могут и перекрикивать, могут лозунгами говорить. Пустые какие-то разговоры, как ему показалось, бессмысленные, неважные, как будто бы он испытал отвращение вот к этой парламентской демократии. Он впоследствии так и говорил, что весь этот парламентаризм, сплошной обман, все это для популистов, для говорунов, все это несерьезно. Да? Часто такие же аргументы. Это же все вот в рамках постулата «парламент не место для дискуссий», как вот Грызлов. Земляк наш, как назло, петербургский, когда-то ляпнул, и вот и все это так в итоге в России и реализовалось. Ну так вот, а в Португалии еще как раз вот в эту эпоху, на которую пришлась молодость Салазара, кипела жизнь политическая, причем, не может быть, не лучшим образом, потому что в 1908 году анархисты убили и короля, и его сына, наследника престола, и вроде бы, ну, монархия таким образом вот механическим, не лучшим, пала, вроде бы наступила эпоха республики, но дальше начинается такой вот настоящий хаос во власти. Мы уже не раз его упоминали в предыдущих программах, да, когда на этой волне требуется жесткая рука, требуется навести порядок, стабильность какую-то обеспечить, и потом кровавые диктаторы, кровожадные приходят к власти. А в Португалии, просто по цифрам, если приводить, что с 1910 по 1926 год сменилось 9 президентов, только один из них смог уйти в отставку, потому что у него срок закончился, 44 премьер-министра и 3 диктатора. И все вот они как-то чередовались. От этого, конечно, там поясничали журналисты британских изданий, что в Португалии власть еженедельно меняется. Это же не просто чехарда там правительственная, да, когда раз в полгода что-то происходит, а действительно там с бешеной быстротой. И, конечно же, получается, что ну, уже все силы в стране и мечтали о том, чтобы все это каким-то тем или иным образом прекратилось, и какая-то стабильность наступила. И тут вот Салазар оказался совершенно случайно именно тем человеком, которого во власть он не захватывал, конечно, это же не военный. Его пригласили. И все это произошло таким вот парадоксальным образом, когда в 1926 году очередной военный переворот, приходят к власти генералы, офицеры, ну как захватить власть, они знают. А дальше-то что делать? Если страна и так уже в хаосе, инфляция, экономика не работает, и тут надо пригласить какого-то знающего человека. И вот удивительно, почему вдруг они решили позвать Салазара, такого серьезного, разумного, который даже вот остался равнодушен к парламентской говорили. Тут, правда, надо оговориться. Может быть, и остался бы в парламенте на том этапе Салазар. Это такая полулегенда, да, что он всего один день пробовал. Просто на самом деле там в ходе очередного переворота парламент был снова распущен. Салазар даже пробовал снова избираться, просто не все получилось. Но легенда такая красивая получилась, тем более, что он сам и говорил. Прихожу в парламент, а там все какие-то пустые болтуны, а делом никто не занимается. Ну так вот, а еще он же хоть и закончил юридический факультет и учился в католической семинарии, но он после завершения высшего образования, кстати, с отличием, остался в университете, это самый известный в Португалии университет Коимбрский, в должности преподавателя политэкономии. То есть, казалось бы, ну раз человек в университете политэкономию преподает, ну, наверное, знает, что с экономикой делать. И вот таким парадоксальным образом португальские генералы, да, вот как вот, как характеризует это их с лучшей стороны? Сколько мы знаем генералов, которые лучше всех знают, как и чем управлять, и всем на свете могут управлять, а тут генералы приглашают профессора. Так вот, ну так и профессор оказался необычный. Счастье-то какое, тебя приглашают министром финансов, радость-то какая, финансовые потоки, можно поправить материальное положение, не лучшее, наверное. Приезжает в Лиссабон, в португальскую столицу Салазар, и говорит, я согласен возглавить Министерство финансов, хоть я, конечно, волнуюсь, а то вдруг у меня не получится, как я же потом в глаза своим студентам смотреть буду. Но понятно, что у меня должны быть неограниченные полномочия, кому деньги давать, кому не давать, а то как я буду отвечать за результат. Ну, тут генералы как-то в 26-м году забеспокоились. Как это так? Министр финансов, что же это, будет сам все решать, что ли? Нет, вот давайте как-то компромиссы искать. А Салазар говорит, ну тогда до свидания, когда ближайший поезд, уеду в Коимбру, нечего мне здесь делать, и уехал. А у генералов ничего не получилось. Продолжается хаос, в экономике ужас что, очередной переворот, очередные генералы захватывают власть уже в 1928 году, и история повторяется. Это вот тоже, уже даже сложно назвать это случайностью, да, какая-то закономерность. Снова делегация с просьбой к уже известному профессору Салазару из университета приехать, стать министром финансов, хоть что-то сделать с этими гигантскими внешними долгами, с инфляцией, согласны, чтобы Антонио ди Салазар получил такие те полномочия, о которых он просил в 26-м году, в 28-м, соответственно, уже году, лишь бы все стало получше. И Салазар вот, ну, на таких условиях соглашается, возглавляет Министерство финансов, и дальше не то, чтобы он какой-то волшебник или какая-то чудо-конъюнктура. Он действовал самым простым, понятным механическим путем. Вот есть что-то вот из поступлений налоговых, да, нищенских, вот на них и будем жить. Не может быть никаких лишних расходов. Более того, в каждом ведомстве, в каждой провинции должен быть вот свой бюджет, но он утверждается только в том случае, если сходится вот этот же самый баланс доходов и расходов. И в случае с Португалией это все принесло феноменальные результаты.
Как всегда, на этапном моменте я делаю перерыв для того, чтобы напомнить вам, уважаемые зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите те способы, которые мы для вас приготовили, начиная от самого простого перевода по номеру мобильного телефона и заканчивая оформлением подписки, другими видами донатов. Посмотрите, там на самом деле много вариантов. Каждый из них ведет в конечном итоге к тому, чтобы наш канал продолжал свою работу и радовал вас какими-то новыми программами, новыми записями, новыми разговорами, неизменно интересными и делающими интереснее вашу жизнь. Большое спасибо всем вам, потому что именно благодаря вашему участию мы и продолжаем существовать. Без вас нас бы не было. Ну и, конечно же, продолжайте делать донаты и дальше. И если не получается деньгами, то подписывайтесь и ставьте лайки. Это тоже для нас очень важно. Ну и возвращаемся к политике Салазара, потому что свести концы с концами, сочетая доходы и расходы, эта мысль действительно кажется очень прямолинейной, но, тем не менее, почему-то проводить ее в жизни решаются немногие.
А Салазар решился, и вот такой потрясающий эффект. Генералы ахнули. Оказывается, вот есть же среди вот португальцев такой вот разумный, образованный человек, и почему-то его не отправили после этого в отставку, никто не взялся вместо него всем этим руководить, а еще он же начинает пользоваться популярностью, уважением, и при этом, тоже вот любопытная деталь, Салазар, он же не ушел в отставку с поста преподавателя в университете, а просто написал заявление, что прошу предоставить мне на год академический отпуск, это еще в 1928 году, а потом 40 лет подряд эту процедуру повторял. Причем приезжал еще периодически лично к ректору, так и так, вот у меня тут некоторая занятость. Это когда уже диктатором был, соответственно, и вот ему там разрешали. И место за ним сохранялось формально. Хотя это, ну, потом формально много чего у Салазара уже функционировало, а поначалу вот на волне успеха стабилизировать как-то удалось. Действительно, вот с уважением смотрят люди. Особенно после такого продолжительного хаоса, когда наступает какая-то стабилизация, там это выглядит как волшебство. И согласны были на вот его такую условную диктатуру и правые, и левые, и кто угодно, в общем-то. И дальше происходит тоже развитие этой ситуации, потому что у Салазара есть свое видение, как жить дальше, чтобы экономика еще и росла. И вот тогда-то он и придумал так называемую концепцию нового государства, когда это и не социализм, и не капитализм, а такая вот личная идея Салазара, такое корпоративное государство. В частности, например, он очень недолюбливал конкуренцию, он не считал ее стимулом прогресса. То есть да, может быть, это какие-то новые технологии, но ведь это, в числе прочего, как тогда всем в конце 20-х годов казалось, это же крах, мировой экономический кризис, потому что вот этот раздутый экономический пузырь, необдуманные инвестиции, конкуренция с демпингом, а в итоге тысячи и миллионы людей остаются без работы, поэтому лишняя конкуренция не нужна. Поэтому вот хорошо бы, опять-таки, для этой же стабильности, чтобы были, да, полумонополии. Ну, например, не одна там на всю страну, но вот есть 5 банков, и больше не надо. 5 крупных банков, но, по сути, там как раз-таки и сложился такой мерзовочек. Во всех отраслях было примерно по 5 каких-нибудь крупных компаний. И еще вот с этим совсем для контроля Салазар придумал, как бороться, что любая деятельность должна осуществляться через лицензирование. А фактически он сам этим и занимался. И тоже вот надо отдать должное. Салазар-то этим занимался не для того, чтобы взятки брать. Это его подчиненные, конечно же, этим не брезговали. А Салазар исключительно для пользы дела. Никаких многомиллиардных счетов по заграницам, никаких гигантских особняков. И вообще, ну как вот такой человек не может пользоваться популярностью, если он ведет скромный образ жизни, в мундирах не ходит, никогда не курил, спиртного практически не потребляет. Ну, правда, вот еще одна деталь в его жизни поначалу должна была бы смущать. У него никогда не было жены, он был убежденный холостяк. Правда, была экономка у него, ну, кто-то же должен заведовать хозяйством, да, но одна женщина 30 лет прожила, но тоже ничего лишнего. она там потом приобрела даже определенное влияние, а в то же время, раз у него нету ни сыновей, ни вот родственников влиятельных, значит, он не собирается и по наследству власть передавать. Ну, какой вот прекрасный получается диктатор, честный, порядочный. Но это все впоследствии стало ясно. А поначалу он еще такой молодой, сравнительно знающий, но при этом тоже вот со всякими специфическими чертами, как мы уже сказали, он не любил всю эту парламентскую демагогию, как ее называл, а и вообще публичные выступления не очень-то любил. Лишний раз на публике не появлялся, но одновременно получалось, что не складывалось никакого культа личности. Более того, он как-то даже этому препятствовал, чтобы в честь него не называли лишний раз школы или аэропорты какие-нибудь. Тоже ну вот какой в ту эпоху, когда вокруг такое творится, это же 30-е годы уже, соответственно, и такой вот скромный диктатор, который за экономику переживает. Но вот на волне этой популярности в 1932 году он становится уже премьер-министром страны. И как-то вот как он договорился, чтобы у него были неограниченные полномочия, вроде бы сначала только в экономике, а потом как-то все это плавно перетекло в полномочия вообще, связанные со всем, что связано с жизнью страны. При этом в стране существовал президент, тот же самый генерал, который его пригласил, генерал Кармона, Ошкар Кармона, остается в статусе президента, никто его не свергает, просто все вопросы решает Салазар, а генерала все устраивает тоже. Какой вот какой уникальный баланс сил, никто никого не поддерживает, никуда не отправляет, никто никому вроде бы козни никакие не строит, все друг другу доверяют. И вплоть до самой своей смерти, кстати, Кармона так и оставался президентом до 1951 года, а Салазара тоже ничего не смущало, он так вот Португалии и руководил. И вроде бы вот диктатура-то пришла, все зависит от одного единственного человека, в его руках все нити управления Португалии, а при этом при всем, как вот я уже упомянул, все достаточно необычно. Сам по себе человек в меру скромный лишний раз появляться нигде не будет. При этом вроде бы разумно управляет. Вроде бы он, ну, его режим просто в отечественной советской истории без конца называли фашистским. Потому что когда в соседней Испании началась гражданская война, Салазар поддержал Франко, потом с ним поддерживал близкие отношения до конца жизни, ну все, соответственно, фашист. Но в реальности очень сложно называть эту диктатуру фашистской, ну тем более там и нацизма, конечно же, никакого не было. По самым разным причинам. Ну, например, никуда не деться, да, Салазару от политики, поэтому надо все-таки, чтобы хоть какое-то подобие парламента существовало, нелюбимого, но надо все возглавить и организовать. И он создал действительно партию, национальная партия, соответственно, все, когда в твоих руках получается, что эта партия является, ну, на каком-то просто единственной парламенте, но ему совершенно не надо было создавать такую вот массовую партию, как у Муссолини в Италии или как НСДАП в Германии, когда вообще никакую карьеру невозможно сделать без, ну, как и в Советском Союзе, да, без того, что у тебя там партбилет коммунистический. А это такой узкий междусобойчик, где политики нет вообще. Это могут быть предприниматели, это могут быть генералы, это могут быть чиновники, которые решают то, что вот им разрешает лично Салазар, такую вот текущую историю, а дискуссию политических лишний раз не надо. Ну, соответственно, и массовой партии никакой не надо. А, соответственно, не надо проводить какие-то масштабные митинги, мероприятия, когда все вот вокруг вождя должны сплотиться. И лично Салазару все это как-то не очень-то и нравилось. Но, конечно, благости особенно-то никакой не было, потому что мы уже упомянули, Салазар откровенно говорил: «Я никакую демократию не защищаю. Люди вовсе не являются равными. Надо, чтобы просто были разумные элиты. А если кто-то не понимает вот этих процессов, ну, надо с ним как-то бороться». Но соблюдались приличия, соответственно, да? Всех несогласных отправляли в суд. Суд, понятное дело, там подконтрольный выносил приговоры. Но тоже опять удивительная история. Вроде бы диктатура, как советские идеологи говорили, фашистская, а смертной казни нет. Максимум вот наказание, которое может быть, отправка, да, концлагерь, да, действительно, далеко на островах, Кабо-Вербе, но никого не должны убивать. А с другой стороны, и тоже Салазар про это говорил, вот у нас есть враги, которые мечтают свергнуть нашу стабильность, устроить у нас какую-нибудь кровавую коммунистическую диктатуру вместо нашей стабильности порядка. Но вот мы поймали такого человека, но он разве по-хорошему признается? А вот если его пытать, он признается, пытки, соответственно, начинаются совершенно вот только для пользы дела. Ну, во время пыток понятно, что и запытать можно кого угодно до смерти. А еще для гарантии создается тайная полиция, тайная спецслужба. Не всегда ж удобно вот так вот публично действовать. А если какой-нибудь влиятельный оппозиционер сбежал, где-нибудь за границей находится, воду мутит, где-нибудь во Франции демократической, хорошо бы туда отправить каких-нибудь надежных людей, чтобы они там его убили, и стало чуточку тише. Все вот это уже напоминает как раз путинский режим, да, когда соблюдаются вроде бы какие-то внешние приличия, вроде бы суды есть, только все в угоду одному диктатору, да еще и со спецоперациями за границей, когда надо устранить какого-нибудь неугодного. Другое дело, что Салазар, конечно же, не вел никаких завоевательных войн, потому что ему и так досталось от прошлого внушительная империя. И вот как раз-таки эта империя и, может быть, и подкосила его режим. Потому что Салазар оказался таким вот очень упрямым, очень суровым, строгим империалистом, но вот в своем, опять-таки, понимании. Не для того, чтобы новые территории завоевывать, а для того, чтобы сохранить то, что нам оставили наши предки. В ту эпоху, когда Португалия была передовой державой, когда португальские корабли переплывали Атлантический океан, когда колонизировали такую гигантскую территорию, как Бразилия, ну, утратили потом, правда, но остались в Африке колонии, в Индии множество островов, причем это все, особенно в Африке, это гигантские территории, Мозамбик, Ангола. И еще смешнее, что Салазар говорил, буржуазия, западная буржуазия, да, вот это английская какая-нибудь, хочет нас отобрать, но это все наше, никому не дадим то, за что наши предки кровь проливали. И все это, конечно, буря восторгов среди соотечественников, португальцев, потому что вот это наследие, когда надо без конца апеллировать к прошлому, проживая в нищете, это какая-то болезнь не уникальная, болеют ей не только португальцы. При всем при этом, надо тоже вот напомнить, мы же сказали, например, что феноменальные результаты экономические, да, вот как хорошо бюджет сбалансировали. Просто при всем при том, жить по средствам, это значит, что если и не выделялось никаких средств на образование, на медицину, то и не будет, и пенсий никаких, ну, нет денег на это. Соответственно, реальная нищета, невысокая продолжительность жизни, высокая смертность от любых болезней, и до половины населения страны остаются неграмотными, но денег нет на школы. Зато вот ради вот этого имперского величия надо же содержать далеко гарнизоны, чтобы там кто-нибудь, ну, поначалу, в 20-е, 30-е годы, чтобы какие-нибудь британские империалисты не отобрали то, что принадлежит нам. А англичане коварно не раз предлагали, ну, как вот, например, у Португалии внушительный внешний долг. Ну, давайте решим, как. Вот мы, соответственно, закрываем этот внешний долг, а вы нам отдаете что-нибудь. Тем более у Португалии были вполне перспективные колонии, например, в Индии, наверное, многие знают, Гоа, или около Китая, Макао, существовал тоже сотни лет, а это же такой очень удобный форпост для торговли, особенно когда начинается какой-нибудь катаклизм в виде Первой мировой войны, а Португалия, если умудряется оставаться нейтральной, то, соответственно, превращается в такую вот, ну, гигантскую посредническую базу, через которую можно чем угодно торговать к удивительной выгоде. А в Португалии, получается, колонии есть везде, практически на всех континентах, не всегда большие, а если в Африке, то просто действительно гигантские. И невозможно с ними расстаться. Но до поры до времени все это воспринималось нормально, все с пониманием, тем более там и в колониях все было сравнительно тихо. Кстати, тоже Салазар для начала и любое самоуправление минимизировал, в том числе в этих колониях, губернаторов поставил в жесткую зависимость от себя. Опять, да, как все это напоминает, губернаторов там периодически меняли, чтобы они не обрастали порочными какими-нибудь связями на местах, могли их чередовать. Путин вот на это, Путин так не получается, например. Ну так вот, и здесь вот, ну мы уже упомянули, гражданская война в Испании, власть Муссолини, Гитлер пытался как-то вот задобрить Салазара, чтобы привлечь на свою сторону, подарил ему новейшие самолеты, Юнкерс. Но тут Салазар оказался достаточно проницательным политиком. Он, во-первых, у него был союз с Великобританией и с Испанией, например, одновременно. Да, и как-то вот он так умудрился изящно к концу 30-х годов всем объяснить, что мы не прерываем, не разрушаем никакие договоренности, которые были, но при этом Португалия все равно будет оставаться нейтральной страной. Не смогли заставить ни, соответственно, страны гитлеровской коалиции примкнуть Португалию к себе. Правда, Испанию тоже не смогли. Потом будем про Франко рассказывать. Там немножко сложнее была история. А Португалия совсем изящно выскользнула. Но и открыто не принимала участие, соответственно, в войне на стороне антигитлеровской коалиции. А в то же время Португалия оказалась в чрезвычайно выгодном положении, потому что там были запасы вольфрама, который очень важен для производства высококачественной стали. Ну, понятно, для военно-промышленного производства в Европе это крупнейший запас. И вот тут по-настоящему Салазару просто вот повезло, потому что Вторая мировая война, Европа в руинах, страшное разорение, счет жертвам идет на миллионы, а Португалия богатеет. Золотовалютные запасы Португалии за время Второй мировой войны выросли в 8 раз. При всем при том, что Салазар, он же был бережливый, он же не устраивал какие-то там авантюрные проекты. Просто вот так вот при попустительстве получается властей, все равно кому было продавать этот вольфрам через посредничество разных фирм, или британцам, или немцам, тем более и те, и другие отчаянно конкурировали за этот вольфрам. Контрабанда там расцвела, крестьяне бросали участки, просто выгодно уже было невероятно с киркой лучше где-нибудь там добывать эту руду вольфрамовую, потому что ее можно было продавать уже за бешеные деньги на черном рынке, тем более граница Испании тут совсем рядом, а Испания уже напрямую будет отправлять все это в Германию. Ну, и все это сходило с рук. При всем при том, когда вот англичане пытались построже как-то напомнить, да, мы же союзники, что такое происходит, то и здесь Салазар нашел компромисс. Вам нужна полезная база вот на пути из Соединенных Штатов в Европу на Азорских островах, на наших португальских. Пожалуйста, можно там устроить британскую военную базу. Ну, соответственно, и Лондон сквозь пальцы смотрит на то, что Португалия, ну там просто очевидцы рассказывали, это шок. Прибываешь где? В Европе же карточки, даже в странах, которые вроде бы не участвуют. Вот эта мрачная атмосфера. А Португалия – центр жизни, электричество, все ярко горит, магазины ломятся от явств, спектакль, кино, автомобили гудят, просто невозможно поверить, что идет Вторая мировая, самая страшная в истории человечества война. Так вот, тут-то уж, казалось бы, благодарные португальцы должны были бы на руках носить уже Салазара и в войну не позволил втравить Португалию, и еще богаче стала страна, но тут вот стали давать сбой его представления об этом новом государстве, потому что он же придумал эту систему корпоративизма, что вот не надо конкуренции, а должно быть такое специфическое максимальное самоуправление, которое не связано с происхождением, не связано с классами, а только вот по степени занятости. Например, все крестьяне, у них должен быть один такой свой глобальный корпоратив, у всех предпринимателей свой, у всех рабочих свой, учителей свой, но это не профсоюз в нашем традиционном понимании, а как будто бы некое такое сообщество, которым, ну, нужно решать текущие вопросы, все друг другу должны помогать для общей пользы дела, а не конкурировать лишний раз. Но все это красиво выглядит на словах. В реальности-то как раз вот это усреднение, оно же и убивает инициативу, частную предприимчивость, при всем при том, что противоречит как раз-таки тем же самым словам Салазара, который говорил, люди вовсе не равны, все это вранье, это все придумали. И это, кстати, он очень не любил и нацистов, и Гитлера, потому что все это лицемерие. Гитлер же тоже строил социализм. Муссолини строил социализм, а Салазар так и говорил, мы не будем строить ни социализм, ни капитализм, ни уж тем более анархию, у нас вот свой путь, новое государство, а это все вот такой корпоративизм, стабильность, аккуратность, каждый друг другу брат, товарищ, а еще нам в этом поможет католичество наше, чтобы вот дорожить этими скрепами, семья, ячейка общества, ну вот очень все напоминает, да, эта риторика, просто еще сам Салазар был такой образцово-показательный, в отличие от некоторых диктаторов, в отличие от Муссолини распутного или про Путина, что мы знаем там про его личную жизнь, жившего из ума. А здесь вот, может быть, и это бы сошло с рук. Тут, кстати, тоже надо, может, даже цифры какие-то упомянуть, потому что Салазар обеспечивал даже в послевоенный период достаточно стабильный экономический рост. Экономика Португалии могла расти при вот этих осторожных инвестициях, Это не был абсолютный изоляционизм, и западный капитал допускался, ну, зарубежный капитал, но только под контролем самого Салазара. Какие корпорации, на каких условиях, чтобы они не грабили нас или наши колонии, а чтобы все было разумно, и налоги хорошие платили, и рабочих, чтобы не обижали. Но это было, например, 4-5%. А в то же время другие страны Европы, даже разрушенная Германия, развивалась с другими темпами, по 10% в год экономика росла, и Португалия все никак не могла выкарабкаться из этой бедности и обеспечить хотя бы минимальный уровень, который в Европе уже существовал, что есть пенсии, есть обязательное образование, есть медицина какая-никакая. В Португалии ничего этого нет. И на вот вопросы, а что же такое-то в Португалии, вот вторая половина 20 века, а столько неграмотных, а Салазар объяснял, зачем нам все грамотные, если нам надо обучить вот самых способных, самых толковых, чтобы они хорошо управляли. И у него, он очень гордился, у него правительство-то было, конечно, не из каких, не из генералов, а из этой же профессуры, из вот его вот этих либо сокурсников, либо выпускников этого университета Коимбрского, которые могли заниматься любыми вопросами, и идеологическими, и вопросами культуры, и религиозными вопросами, раскрутить, например, какую-нибудь тему. Ну, может быть, кто-то слышал, что вот в 1917 году на территории Португалии трое детей увидели Деву Марию, она там с ним с пророчествами, потом все это превратилось в такое грандиозное, но не побоюсь слова, все-таки шоу. Да, потому что там тысячи, десятки тысяч паломников, римский папа потом туда приезжал. А все же это тоже способствует как-то, да, вот признанию такому удивительному Португалии, как такой не последней державы, да, вот таким путем. Или впоследствии, например, мы же все знаем, легендарный португальский футбол. А все же тоже когда-то вот зарождалось, получается, в эти послевоенные годы при Салазаре, который никак не вредил развитию спорта. И вот такие звезды мирового уровня, как Криштиану Роналду и другие. Ну так вот, а поначалу, после Второй мировой войны, когда тучи стали сгущаться, потому что начинается процесс деколонизации, причем в авангарде старинный союзник Португалии, Великобритания. Тоже на всякий случай напомним, Великобританская, Британская империя, она же демонтировалась сверху, потому что в Лондоне разумные люди обсуждали всерьез, как вот нам с минимальными потерями освободить Индию, осуществить мечту лидеров типа Махатмы Ганди, но только чтобы вот с минимумом жертв, но понятно, что Индия должна быть независимой. А вовсе нам не надо посылать своих туда солдат, цепляться, кровожадные войны. Войны и конфликты избежать не удалось, но тоже внутри Индии, соответственно, да, когда она была разделена в итоге на три страны, Пакистан, Индию и Бангладеш, но все это обсуждалось открыто в британском парламенте. Вот сейчас бы в Думе обсуждался бы вопрос, как деколонизировать Россию, как вот разумным путем, на каких условиях обретут независимость территории Северного Кавказа или Якутии, или Башкортостан, ну и Индия, конечно, тоже. Невозможно поверить. А вот в Великобритании все это обсуждается. Но здесь опять Салазар оказался достаточно таким вот ловким политиком, потому что...
Ой, ну, давайте вот на этом вот важном моменте о демонтаже системы дадим нашим зрителям и слушателям возможность поставить лайк, подписаться на наш канал. Сделайте это и продолжайте нас смотреть.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Возвращаемся к тому самому моменту, когда Салазар начинает задумываться о том, что же такое во всем мире происходит, вроде как деколонизация.
А он нашел способ, как вот сохранить и империю, и не испортить отношения, но затянуть, получается. Потому что крах империи, он вообще неизбежен. Он произойдет сам по себе, даже если ничего не делать. И Россия обречена на распад, как империя. Потому что это естественный процесс. И Португалию не удалось спасти от распада. Можно было только затянуть. В случае с Салазаром, потому что, ну вот на том этапе было понятно, португальская армия слаба. Она может как-то поддерживать в колониях относительный порядок, но обеспечить железной волей его не сумеет, ничего не получится. При всем при том, что на армию тратились колоссальные средства, ну, в пересчете на то, что можно было выделить, на нее там до половины бюджета уходило, на армию, не на пенсии. конечно же, ради сохранения этого колониального величия, а все равно, как только начинается где-то движение за независимость вооруженное, то уничтожить его не получается. Эти партизанские отряды могут существовать десятилетиями, ну вот как в Анголе, например, а позднее в Мозамбике. Но Салазар был похитрее, потому что он стал одним, ну его страна, соответственно, Португалия стала одним из основателей НАТО. А, соответственно, ты получаешь не просто союзников, партнеров, которые, ну, как-то должны, что ли, тебя беречь, терпеть какие-то твои выходки, ну, как сейчас вот с Турцией, в частности, да, происходит. Тем более, что вот коммунистическая угроза, холодная война, мало ли что, да, Салазар не лучше, а вдруг там к власти придут какие-то леваки коммунистические, это же особенно вот в эпоху маккартизма, потом уже в начале 50-х годов, такой вот страшный ужас Запада, Вашингтона, поэтому, ну, пусть. Там, пусть своим корпоративизмом, они у нас в НАТО, но как-то под контролем. Сложнее Португалии оказалось вступить, сейчас тоже, кажется, удивительным, в ООН. Потому что там Советский Союз вместе с другими 5 странами, победители, вето, и очень долго Советский Союз препятствовал вступлению Португалии в Организацию Объединенных Наций. Почему? Потому что в Португалии запрещена деятельность компартии, коммунисты там притесняются, значит, фашистская страна, а у нас вот уже нацизм осужден, поэтому вот не будем Португалию принимать. В итоге, конечно, Португалию приняли в 50-е годы в ООН, но это оказалось не так просто. Еще раз, вот про парадоксы вот эти вот, да, когда Советский Союз объясняет, где какая диктатура, и все это в эпоху сталинской диктатуры. И вообще вот это все, конечно, жуткая история с ООН, потому что когда Советский Союз распался, конечно, Россия должна была вступать в ООН заново, как и другие 14 республик, появившихся на территории бывшего Советского Союза, и никакого права вето уже не должно было бы быть, и как бы все по-другому действовало. Но вот тот-то Запад, конечно, проглядел. А у Салазара, тем не менее, как бы он ни выкручивался, как бы ни боролся за вот это вот величие, а проблемы-то все равно приходят. Причем как снаружи, так и внутри, ну, коротко можно сказать, конечно, были заговоры, были попытки свергнуть его, но каждый раз какие-то, как их с досадой называли враги Салазара, опереточные. Все как-то несерьезно это получалось. Ну, кстати, вот все это в конце концов, может, и привело к революции Гвоздик, коротко там в конце о ней расскажем, когда лишний раз никто просто проливать не хочет внутри себя. То есть вот тут были какие-то определенные достижения. Кровавого противостояния никакого не сложилось внутри. А с другой стороны, когда надо было бороться за то, что наши предки кровь проливали 500 лет назад еще, осваивали, и тысячи добровольцев готовы поехать в Анголу, в Мозамбик, раз там какие-то смутьяны хотят вот вергнуть нашу священную португальскую землю в хаос войны. Не допустим никак, и тысячи добровольцев едут, тем более, что для выходцев из бедных семей безработица высокая, это еще и возможность как-то вот стабильность обеспечить. Но чудо-то не происходит, потому что, например, обретя независимость, Индия вступает в переговоры Португалии, с Салазаром. Ну, вот есть Гоа территория, да, не последняя для Индии, есть еще несколько небольших колоний, но это все наше. Вот Великобритания отказалась от своих колониальных претензий, у нас независимость, а тут у нас остаются ваши португальские колонии, надо что-то делать. Салазар упрямится, и власти Индии ни о чем не переживают, аннексируют эти территории, в частности Гоа, и ничего Португалия поделать не может. Не может отправить туда, к берегам Индии, свой могущественный флот. Прошли времена Энрике Мореплавателя, прошла эпоха, когда португальцы могли держать в страхе всех, кто плавал по Индийскому океану с помощью своего собственного флота. Приходится с этим смириться. Но Салазар делает выводы парадоксальные. Он, конечно, не собирается заниматься деколонизацией других территорий, а, как я уже сказал, увеличивает расходы на армию, начинает пропагандировать службу в колониальных войсках, чтобы Португалии ничего не угрожает, потому что надо беречь эту стабильность. И тоже все это в парадоксальных немножко формах, потому что в Анголе вот, ну, алмазы, растет добыча, железо. Вроде бы это ж и хорошо для колониальной державы, а Салазар с досадой. Это значит, что кто-то будет вмешиваться, это значит, что кто-то будет лезть, в том числе и империалистические хищники в виде какой-нибудь Великобритании, Соединенных Штатов, которые будут вот вынуждать нас, чтобы мы предоставили независимость Анголе, а потом сами со своими корпорациями возьмут под контроль все эти месторождения. А потом выясняется, что в Анголе еще и нефть есть. И Салазар с такой искренней досадой как очевидцы рассказывали, и это еще не хватало. Счастье-то какое? На территории твоей империи нефть нашли, а ты с досадой думаешь, ну все, все пошло прахом. И Салазар, конечно, еще ничего не мог поделать, это вот мы упускаем третью силу, потому что сами-то по себе движения внутри национально-освободительные, конечно, были слабы. Но есть Советский Союз, который охотно будет снабжать любое партизанское движение оружием, если эти партизаны скажут, что хотят встать на социалистический путь развития, что они марксисты, да еще и под красным флагом. А еще в конкуренцию с Советским Союзом в 60-е годы вступает Китай, который тоже хочет контролировать вот, и нести революцию на штыках уже из Пекина, и еще больше готов снабжать оружием любых красных партизан. Ну вот за Африку там просто была такая настоящая конкуренция между Пекином и Москвой. А Салазар, ну как я уже сказал, он не может проиграть эти колониальные войны, но и выиграть тоже их ну, невозможно. Ничего не получается. Если поначалу, потому что там началась уже такая настоящая война колониальная в Анголе, например, поначалу тысячи добровольцев охотно приходят на призывные пункты, отправляются, а потом получается странная история. Гробы не прекращают прибывать в Лиссабон из Африки. Богаче страна не становится, но рано или поздно начинаются крамольные мысли в головах португальцев, если кто-то еще способен думать, а зачем нам все это? А за что мы, собственно говоря, воюем? Тут просто вся эта история длинная. У португальцев на это ушло 10 лет. Прежде чем вот началось массовое дезертирство, отказники там тоже сложно было, но в итоге очень тоже знакомая история, да, когда, спасаясь от мобилизации, сотни тысяч молодых людей, молодых, трудолюбивых, покидают родную Португалию, уезжают куда угодно, лишь бы не в армию, просто в случае с Португалией, там до миллиона человек из 8-миллионного населения покинули страну, но экономические перспективы невелики, и в армию не очень-то хочется. Но это в пересчете на Россию, значит, 10 миллионов должно уехать. Ну, может, так и произойдет, если начнется тотальная мобилизация. 10 лет, правда, не хотелось бы ждать, да вот это вот озарение. И в итоге начинает шататься у Салазара его кресло, потому что ну, не получается так, как он хотел, как он себе все придумывал. А еще и 60-е годы, ну, это вот 61-й год, год Африки, когда десятки африканских стран обретают независимость, происходит демонтаж не только британской, но и французской колониальной империи, бельгийской колониальной империи, только Салазар отчаянно упрямится. Ну ладно бы он сам по себе оставался. А здесь на него начинают оказывать очень серьезное давление, западные страны, санкции вводить. Появляется Amnesty International, которая начинает проводить расследование про нарушение прав человека в Португалии. Страна ну, превращается в такую, в изгоя. И так-то с экспортом было все неважно. А тут вот последние поступления могут исчезать. Там еще, кстати, общий рынок, предел Португалии, когда экономика-то не развитая. Ведь на каком-то этапе у главным предметом экспорта португальского было вино, Тейра знаменитое. Но и здесь это же все не абстрактно, это продавать, это логистика, это маркетинг, ну вот современные методы. Если у тебя патриархальное общество этому специально не учат, ну, начинаешь проигрывать другим державам. Ну, в общем, Салазар в отчаянии, ему грустно, ему все это не нравится, бюджет трещит, санкции вводят зарубежные страны, в ООН клеймят португальский империализм, что невероятно, особенно после того, как и Франция отказалась от своих империалистических замашек, смирилась с тем, что Алжир стал независимым, только вот Португалия остается, ну, там в Португалии с гордостью говорили, у нас третья по величине империя. И, кстати, вот если когда-то Лиссабон смог победить саму Венецию, 500 лет назад, может быть, настанут времена, когда вот этот Лондон, который уже не тот, ну вот Лиссабон, значит, займет его место в новом мироустройстве. Там у Салазара, кстати, даже была такая концепция нового пространства, единого пространства будущего. Надо просто объединиться Португальской империи с Бразилией, ведь те говорят на португальском языке, это бывшая колония, но хорошие отношения остались, и будет вот такое новое сообщество, причем себя там они называли не португальцами, а лузитанами, но их так римляне называли 2000 лет назад, племена, обитавшие на территории современной Португалии. Вот у нас будет такое единое экономическое, политическое, католическое пространство с общими ценностями. Тем более Бразилия страна, огромные ресурсов много, но потом в Бразилии сменилась власть, и везде же диктатура. И опять все пошло прахом у Салазара. Ну так вот, и вот в довершение ко всем этим неприятностям, вот ко всем этим несчастьям, случается вот такое еще и бытовое. Как-то неосторожно. Ну, Салазар уже не молод, не все ведь вечно живут. Вот исполняется, вот тебе уже за 70 лет, а еще и побольше, уже вот не твердая походка, уже вот не так получается бодро ходить, говорить, споткнулся неосторожно, упал со стула Салазар и так ударился головой. И такой у него инсульт, что оказался в больнице. И дальше история, конечно, такая просто фантастическая. Ну, наверное, многие о ней слышали уже, потому что что делать? Вот глава государства 40 лет находился у власти, диктатор, уважаемый человек, просто ничего не соображает. Но не будем же мы его как-то казнить, убивать, в тюрьму сажать, никакого процесса, тем более, что очень устойчивой оказалась эта система и у власти, и его соратники, которые возвысились благодаря нему, благодарны еще все, вовсе не собираются все свалить, все неудачи на него, это корпоративное государство хотят поддерживать, Португальскую империю сохранять. Просто они его по факту-то отстранили от власти. Все решения уже принимают без него, конечно же. Но дальше, при этом, чтобы не обидеть вот этого ничего не соображающего маразматика, приходят к нему в больницу, устраивают такие вот совещания при нем, спрашивают его мнение, что там записывают на бумажках. Салазару, который уже почти ничего не соображает, приятно, а при этом при всем решении принимаются уже без оглядки на него. Но чтобы совсем вот... Вот для полноты этой картины, это вот такой наиболее, наверное, яркий пример вот этой всей фантасмагории, для Салазара выпускается в единственном экземпляре его любимая газета, где все новости, все статьи в том вот духе, в котором он любил, который вот ему нравится, чтобы не расстраивать его лишний раз, чтобы вот он тихо, спокойно доживал свой век. И в итоге Салазар дожил до 81 года, через два года после инсульта, в 1969 году, в 70-м году, в 69-м, он скончался тихо, мирно, так и не узнав, что он никакой не диктатор, что от власти его отстранили, да, в 70-м году, 81 год, что от него, в принципе, уже ничего не зависело, но если бы он что-то соображал, то перед смертью все равно был бы спокоен, потому что власть в надежных руках, никаких там социалистов, никаких леваков или каких-нибудь нацистов, он очень любил Гитлера, нацизм не признавал, кстати, вот он и говорил, что, ну, слово «интернационал» ему не нравилось, но в Португалии нет особенных проблем, связанных с межнациональной рознью, особенно если у нас в друзьях Бразилия, а в Бразилии там вот люди с любым цветом кожи имеют равные права. Так вот, осталось у власти его вот эта верная команда, элиты, им же воспитанные, выпускников Коимбрского университета преимущественно. Но и здесь, чтобы завершить эту историю, потому что она непосредственно связана все-таки с Салазаром, какая же это была у него диктатура, что еще через 4 года, в 1974 году, произошла первая в истории Европы цветная, как сейчас называют, революция. Ну, получается, вот почти-почти ровно 50 лет назад. Вот сейчас у нас передача выходит не ровно в эту дату, но практически в этот день, 50 лет назад, молодые офицеры, в основном там в звании лейтенантов, капитана, которым надоело, что у власти находятся маразматики, которые ведут бессмысленную, бесполезную войну далеко за пределами Португалии, ничего не получается, гробы приходят, победить в этой войне невозможно, организовали мятеж, захватили ключевые пункты, в частности, в Лиссабоне. Ну, что-то надо дальше делать, а ничего не происходит. Ну, солдат вывели на улицы, контрольные пункты захватили. И здесь вот дальше эта знаменитая история, когда одна из жительниц Лиссабона идет с охапкой гвоздик, у нее на работе был праздник, солдаты на улицах. Ну, и как-то вот стихийно так получилось, что в ствол автомата она одну из гвоздик вставила, солдатам понравилось, и другие солдаты стали к себе вставлять гвоздики в дуло своих автоматов или карабинов. И в итоге совершенно бескровно смирилась с поражением старая клика, ну там было небольшое сопротивление, минимальное, там же еще и вот эти спецслужбы, им-то куда деваться за все свои преступления, но в целом с минимальными жертвами, с минимальными потрясениями и практически неожиданно, потому что был шокирован западный мир, из вот такой жесткой, через много десятилетий диктатуры Португалия становится настоящим европейским государством, со сменяемой властью, с выборами, с парламентом. И вот эта вот история с революцией гвоздик стала нарицательным. Впоследствии по ее примеру были названы революция тюльпанов, революция роз и вообще цветные революции, а получается, что парадоксальным образом, вот, с отсутствием этой кровожадности, с отсутствием культа личности, Салазар тоже в этом как-то поучаствовал, потому что уже в 21 веке он продолжает пользоваться большим почетом и уважением в Португалии, когда проводят опрос, вот наши великие предки, ну, понятно, Энрике, мореплаватель, понятно, вот первооткрыватели, а еще Салазар. И вот с разными опросами может еще и на первом месте оказаться как выдающийся государственный деятель. Не все еще. Да, вот, соответственно, с империализмом внутри португальских сердец хорошо, но империя-то, конечно, после того, как свергли в 1974 году соратников Салазара, то Португальская империя прекратила существование, все колонии обрели независимость, ну, кроме таких территорий, как Азорские острова, потому что там только сами португальцы и живут. Ну и теперь, наверное, можно посмотреть иллюстрации.
Посмотрим на них, да. Ну, по португальцам есть с чем сравнивать, конечно, потому что в сопоставлении с другими европейскими лидерами того времени Салазар выглядит достаточно привлекательно. Перед тем, как мы посмотрим на нашего героя, я напомню вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы и посмотрите, какие для этого есть способы. Те деньги, которые вы считаете возможным тратить на покупку газет, журналов, на прессу, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое. Типа иллюстрированного журнала здесь, просто в несколько более свободных условиях, чем могут себе позволить работать российские издания. Огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Без вас нас бы не было. Мы существуем только благодаря вашим донатам. Других источников финансирования у нас нет, поэтому каждая наша программа – это ваша заслуга. Большое спасибо. Продолжайте в том же духе. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это тоже для нас очень важно. Вот он, наш герой, Антонио ди Салазар. Салазар, видимо, еще в профессорские годы.
Ну, это нет, это он уже во власти, потому что как раз он уже в академическом отпуске, и уже даже, может быть, не так молод, ему там уже ближе к 50 годам, но хорошо выглядит, образованный человек, не какой-то пустой говорун, лишний раз на трибуну не забирается, а еще ведет такую политику, что Португалия преодолела чехарду бесконечную, даже не чехарда, а такой настоящий хаос во власти. И появилась не только стабильность, а еще и экономический рост. И вот такой вот профессор себя другими профессорами окружил. Но таким, конечно, руководителем можно только гордиться. Это примерно 1940 год. Как раз в этом году журнал Life, если не ошибаюсь, американский, назвал его правителем года. Такие вот у него потрясающие достижения. И войну не вверг свой народ. Ну а, как мы знаем, в последующие годы, в годы Второй мировой войны, Португалия еще и фантастически разбогатела на поставках ресурсов.
Вот следующая фотография, он в окружении генералов каких-то, как будто...
Ну, здесь вот это уже то, что ему припоминали, потому что это 49-й год, вступает Португалия в НАТО. Кстати, я не упомянул, Салазар, он вообще никогда не покидал территорию Португалии, никуда не любил ездить, все это ему не нравилось, не только на митинги ходить, вообще лишний раз уезжать из Лиссабона, только если в Коимбру, в свою любимую, где он в университете учился. Но это он с генералом Франко. А у нас же в советской истории, раз это фашист, будем про него рассказывать, Франко бы тоже обиделся, если бы его так назвали. Это его единственный такой вот близкий соратник, с которым он лично встречался. Если куда Салазар и съездил разок, так это вот в Испанию. Это в 45-м году. Два диктатора, и оба не столь уж и кровожадные. Потом будем рассказывать. А так вот, в принципе, международное признание Португалию-то... В Португалии долго было все в порядке, потому что на следующей фотографии, наверное, многие тоже узнают эту девушку, официальная встреча, старинный союзник Португалии, Великобритания, у них там больше 200 лет были дружественные, хорошие отношения. И вот 1957 год, королева и, ну, он не диктатор, соответственно, он просто премьер-министр. Он, кстати, чередовал разные должности, я не стал про это подробнее говорить, поэтому не придумывал себе какого-то специального титула, дучи или каудилью. Вот есть пост премьер-министра, ну, довольствуюсь, им ничего специально придумывать не надо. Ну, и вот здесь вот уже фотография,
когда... Да, тут он с королевой Елизаветой II.
Да, это он с Елизаветой II, это королева Великобритании, которая побила все
рекорды. Молодая, еще красивая.
Власти, ну, сравнительно молодая. Да, 57-й год. А вот это уже четвертая иллюстрация, где такой патриарх при власти, уже седовласый, опытный, ну вот такой взгляд внимательный, мудрого человека, который сберег свою страну, Только, правда, почему-то португальцев надо тысячами отправлять в Африку ради сохранения прошлого величия. Но это вот 1968 год, именно тогда, когда вот и случилось несчастье. Споткнулся, упал, головой ударился, очнулся и ничего не соображает. Ну, что-то соображает, соответственно, но такой человек полуовощ. Вот последняя фотография, очень показательная, где Салазар, вроде бы 80 лет, вроде бы его даже можно показать где-нибудь лишний раз. Например, сфотографировать все это в газету в единственном экземпляре, разместить эту фотографию, самому принести, что вот он хоть и в больнице, а держит руку на пульсе, что уже было неправдой. Ну, вот такая вроде бы ирония, а тем не менее для, вот его, для него, как для человека, ни на эшафоте, ни под судом, как Петен, дожил же, да, например, вот что значит 90 лет прожить. Ну и здесь вот ему 80 лет, за год до смерти, старенький дедушка, но лично у него все неплохо, и у власти соратники. И еще через, ну это 74-й год, последняя фотография, когда революция «Гвоздик», 74-й год, тоже можно на всякий случай вот коротко напомнить, вообще на Западе были очень всякие тревожные ожидания. 74-й год, могущественный Советский Союз, могущественный Китай. Как бы вот не воспользовались они этой смутой, как бы португальцы не оказались отравлены вот этим вот ядом справедливости, социализма, там сильные влияния, но практически везде всегда имели леваки. Но удивительным образом, ничего страшного в Португалии не произошло. И победили там левацкие идеи, и страна осталась такой капиталистическо-буржуазной, парламентской, и получается тоже косвенно и Салазара к этому причастен. Никто никого не убил, никакого кровопролития не произошло, и как ни в чем не бывало, Португалия тоже оказалась вот в целом европейской семье. Да, экономически отстает, но есть и потрясающие достижения, как я вот там про футбол говорил, ну, все неплохо с туризмом, ну, вот с экономикой чуть послабее, но Португалия тоже развивается.
Ну, можно поздравить всех заинтересованных людей с тем, что 25 апреля, дата, которая вот буквально на днях прошла у нас, это ровно 50 лет с того самого дня, когда восставшие части вошли в Лиссабон, и их на улицах встречали
восторженные граждане. Они были в гарнизоне. Да. Тут, кстати, вот тоже, простите,
что перевел. Вот красочно очень... вот это вот все как раз происходило именно 25 числа.
То есть Португалия еще чем актуальна вот в нашем случае, потому что Путин не раз говорил, что вот-вот, и Португалию-то мы уж точно догоним и перегоним. И не догнал, и не перегнал. Португалия в пересчете на душу населения богаче и благополучнее могущественной России под управлением Путина за 25 лет. Его правление, вот такие вот достижения. Даже это португальцы, которые смеялись.
Ну, на самом деле, ни над какой страной смеяться не надо, потому что неизвестно, как будет развиваться история. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо. Петербургский историк Максим Кузахметов.
Прощаемся
с вами. Всего хорошего.
Всего доброго.
Все так, плюс.